Приветствую, дорогие братья и сестры. Я записываю 42-й выпуск вопросов и ответов. К сожалению, тот выпуск, который я все обещаю обработать и выложить, который был записан с техническими проблемами, так и я не могу его обработать и записать, поэтому пока записываю новые выпуски. Сегодня, кстати, пришло очень много вопросов на богословскую тему. И мне это очень нравится. В принципе, мне нравится больше отвечать на вопросы по Библии, вопросы, которые касаются догматики, чем те вопросы, где надо разбирать какие-то ситуации жизненные, потому что сложно вникать в жизненные ситуации. Хотя и те, и другие вопросы, конечно, нужны, но мне приятно, когда вот много таких вопросов, а сегодня их как раз много. Итак, первый вопрос пришел от пользователя на YouTube, один из комментариев, я его тоже сохранил как вопрос. И вопрос такого плана. Это задал его человек с ником Не унывай, смайл. Вот такой вот позитивный и интересный псевдоним выбрал себе этот человек. Вопрос такого плана. Денис, вопрос к вам. Я не совсем понял. Христиане-пятидесятники, они получат спасение, как баптисты, или у них из-за заблуждений вера напрасная? Если да, то чем, то что им нужно, чтобы получить спасение? Благодарю за ответ. Я как-то уже отвечал на этот вопрос, и мне кажется, не один раз. Я воспринимаю разные вероучения как разные дороги. Вот давайте представим себе картину послания семи церквам. Это малоазиатские церкви. Там была церковь в Смирне, в Пергаме и, например, в Ладикии. И разница или расстояние между вот этими церквами незначительное. То есть фактически там несколько часов пути между одной церковью и другой. Но какая разная ситуация в этих церквах? В какой-то церкви гонение, в какой-то церкви сатана будет ввергать людей в темницы и даже до смерти. Где-то верный Антипа в раскаленном быке был сожжен. А в Ладикии, например, я богат разбогател, ни в чем не имею нужды. И в этой церкви Христос стоит вне дверей и стучит. То есть и духовное положение, и материальное положение, и отношения с властями совершенно разные в этих церквах. И при этом и та, и другая, и третья называются церкви Божии. Нельзя сказать, что Ладикийская церковь – это церковь не Божия, это церковь Божия. Да, она рискует потерять статус церкви Божией, я сдвину светильник твой. Но на данный момент, когда Иоанн писал это послание, она еще была церковью Божией. То есть когда мы смотрим какие-то церкви, то церкви, они не обязательно… Бывают хорошие церкви, бывают и плохие. И при этом в этой церкви человеку трудно совершать свое спасение. То есть он может быть спасен, потому что он верит во Христа, он исповедует свои грехи, он стремится к святости, он признает все, что написано в Священном Писании и так далее, он послушен Богу, он старается. Но при этом те заблуждения, которые в данной церкви находятся, те заблуждения, они мешают ему совершать путь легко, мешают ему совершать путь легче, чем если бы это было, например, в церкви, где не было каких-то вот отклонений. И поэтому я многие церкви воспринимаю именно как пути ко Христу, пути ко спасению, но эти пути извилистые где-то загроможденные. Вот у православных, например, там все загромождено там какими-то обрядами какими-то и так далее, и так далее. И тем не менее, в этой церкви тоже можно сквозь вот эти все обряды, сквозь все вот эти какие-то уклонения чрезвычайно, все равно можно как-то вот увидеть Христа и Слово Божие, и туда, и пойти прямо. С другой стороны, бывают церкви, где уже настолько они отступили от истины, где написано «сдвину светильник твой», и уже Христос не признает их церквами, а они становятся просто какими-то религиозными общинами, не имеющими ничего общего с телом Иисуса Христа. И в этом случае, да, в этом случае, конечно, человеку там спасение тоже, наверное, возможно получить, потому что он лично может быть общаться с Богом, но это максимально-максимально сложно. А вот где граница между церковью, которая в плохом состоянии, но церковь Христова, или в плохом состоянии, но уже не церковь Христова, это, наверное, не моя прерогатива, очень трудно определить. Но есть вот, например, способ определить как. Если церковь исповедует какое-то еретическое учение, например, отвергает Иисуса Христа как Бога, отвергает Духа Святого, отвергает ад или рай, не признает, например, там, Голгофской жертвы или еще что-то, это еретическое учение, оно к церкви никакого отношения не имеет в любом случае. А если в церкви есть правильное понятие Евангелия, но есть неправильное понятие других вопросов, вот как к ним относиться? Я считаю, что возможно в некоторых ситуациях эта церковь не является церковью, а в некоторых ситуациях является церковью. Сложно разобраться. Но, по крайней мере, мне никто такой задачи не давал. Поэтому, когда мы говорим о разных деноминациях, например, в данном случае о пятидесятничестве, мы говорим именно о пути. В этом деноминации есть некие серьезные уклонения, например, отношение к языку, отношение, в принципе, к откровению Божьему, которые максимально затрудняют человеку двигаться в правильном направлении. Это не означает, что невозможно двигаться в правильном направлении, просто трудно. Им нужно от этого избавляться, им нужно признавать то, что они неправильно понимают вопросы даров и Святого Духа, и то, что они неправильно понимают вопросы толкования Священного Писания в некоторых случаях, исправляться в этих вопросах и двигаться дальше. Вот что им нужно делать. Поэтому вот так вот, я надеюсь, понятно объяснил. Но если непонятно, то прошу прощения. В общем, идем дальше, да. Следующий вопрос. Приветствую вас, брат во Христе Иисусе Денис Владимирович. Если праведник едва спасается, то нечестивый грешник где явится? 1 Петра 4,18. Читал Библию, и этот текст сильно врезался в память. Очень настораживающий текст. Потому что мне трудно себя назвать праведником. Тут возникает вопрос, а кто такой праведник? Как таким быть? Как его характеризует Библия? Спасибо за ответ. Вы знаете, Олег, да, Олег написал вопрос. Очень хороший вопрос. И в Библии есть много текстов, которые помогают человеку в разных ситуациях. Вот когда приходит ко мне, например, на беседу человек, унывающий, малодушный, то что делать с малодушным? Малодушным надо утешать. Так написано, утешайте малодушных. Вот приходит человек и говорит, вот у меня нет сил идти за Богом, там, мне трудно, наверное, я не справлюсь, наверное, Господь меня не любит, там, или еще что-нибудь. Такого человека начинаешь утешать, начинаешь ему говорить о том, что Господь тебя любит, там, он никто не похитит из руки моей, и так далее, и так далее. Когда приходит человек самоуверенный и говорит, что у меня все нормально, я с Богом, Господь за меня, никто меня не похитит из руки Иисуса Христа, я могу жить как хочу, и Господь меня любит, такому человеку говоришь другие тексты. То есть это как лекарство, которое помогает от разных болезней. Вот. Поэтому есть такие тексты в Библии, которые говорят нам о страхе. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Праведник едва спасается. Мы все праведники с вами. То есть человек, который уверовал во Христа, который покаялся во грехах своих, который принял Духа Святого, он уже праведник. Но это не означает, что ему нужно расслабиться. Апостол Петр пишет, что мы должны быть святыми в своих действованиях. Мы должны оставить, в первом послании он пишет, все греховное в наших сердцах и идти за Богом. Во втором послании он об этом тоже пишет. И он пишет, когда я даже умру, буду приводить это на память вам. Потому что многие христиане расслабились, они думают, ну раз я спасаюсь благодатью, а не делами, раз верою, а не усердием своим, и Господь своих никогда не оставит, то теперь я могу расслабиться. Нельзя расслабляться. То есть Библия нас не учит расслабляться, она не призывает. Поэтому этот текст, он не написан для того, чтобы смутить ваши праведности, а он написан для того, чтобы вы в своей праведности не расслаблялись. Вот и все. Мы совершаем духовную борьбу с нашей плотью в первую очередь. Наша духовная борьба-то не с полицией там или с властями, а с плотью нашей, с грехами нашими. Вот наша война. И, конечно, если человек расслабляется в этой войне, то он рискует остаться без Христа, остаться без спасения. Поэтому хороший, настораживающий текст, это как холодный душ, который нам очень сильно нужен, чтобы взбодриться и не чувствовать себя уж такими, знаете, как говорят в народе, чтобы жизнь медом не казалась. Вот тут то же самое. Иногда мы расслабляемся, как христиане, и нам кажется, что все, наше будущее, оно уже определено, и нам не обязательно за него переживать. Нужно и попереживать в том числе. Николай пишет вопрос. «Приветствую, в законе, данном в пустыне, написано «не убивай». После этого они, освобождая обетованные земли, уничтожали другие народы. Как это понять?» Очень тоже хороший вопрос. Дело в чем? Дело в том, что, кстати, вот у адвентистов, там, у других всяких субботников, у них есть очень странное понимание, что закон десятисловия, вот деколог, он остается неизменным во все времена причем, да, вот начиная с Ветхого Завета и заканчивая Новым Заветом. А вот уже Ветхий Завет, вот 613 заповедей, которые даны, они разделяются там церемониальный закон, там закон нравственный, закон там какой-то гигиенический и так далее, и так далее. И вот часть из этих законов отменено, часть не отменено, и у них такая целая очень сложная система. И когда я задаю вопрос, а кто провел эту границу, какие законы отменены, а какие не отменены, они не могут на этот вопрос ответить. Ну, потому что единственный ответ на этот вопрос, что эту границу провела Елена Уайт, которой приснилось непонятно что, вот, и она эту границу провела. На самом деле, никакой границы, конечно, провести невозможно. Либо все отменено, либо все не отменено. Вот. Так вот, еще одна, ну, как бы с этим вроде все баптисты и евангельские христиане, все в этом согласны. То есть, как бы эту идею адвентистов не поддерживают баптисты и не поддерживают евангельские христиане. Но какую идею поддерживают евангельские христиане и баптисты? А вот какую идею. Что 10 заповедей, это действительно вот 10 заповедей, это выражение нравственного закона. А вот все остальные заповеди, вот они отменены Христом. То есть они проводят границу между 10 заповедями и всем остальным законом. Так вот, на самом деле эта граница тоже не существует. Почему? Потому что 10 заповедей неразрывно отделены от всего остального закона. И весь остальной закон – это истолкование 10 заповедей. То есть, когда Моисей сошел с горы с двумя скрижалями, и там было написано «не убий», это всего лишь два слова «не убий». И когда народ спрашивает Моисея, а что это означает, то Моисей потом истолковывает. Например, можно ли убить человека, который руку на отца поднял? Написано «можно», побить его камнями. А народ спрашивает, а ведь на скрижалях написано «не убий». И вот Моисей истолковывает, что понимается под ветхозаветней заповедью «не убий». Под ветхозаветней заповедью «не убий» понимается, что нельзя убивать из-за корыстных целей, нельзя убивать там просто так. Но на войне можно убивать, врага можно убивать, можно убивать преступника. То есть весь Ветхий Завет – это истолкование того, что написано в 10 заповедях. Поэтому, когда мы говорим о Новом Завете, то мы не говорим об исполнении 10 заповедей. Мы говорим об исполнении заповедей Нового Завета, которые похожи на 10 заповедей, иногда не похожи, иногда другие совсем. Вот, поэтому не убивай ветхозаветнее, не убивай, это не противоречит убийству врагов или народов, которые жили в обетованной земле. Это был Ветхий Завет, и были такие заповеди. Сейчас таких заповедей нет. Сейчас христиане не исполняют заповеди Ветхого Завета, а исполняют заповеди Нового Завета. Вопрос тоже о сотериологии, о спасении. Он, вопрос пришел не полный, а оборвался почему-то. Вопрос, ну почему он оборвался? Потому что автор написал его не в тексте письма, а в теме письма. Тема письма, она ограниченная по своим вот, местам для записи. Вот, поэтому в следующий раз просто имейте в виду, что в теме письма надо писать короткую тему, например, вопрос о спасении, а в теле письма уже писать весь вопрос. Ну, в общем, все равно, так как хоть и оборванный пришел вопрос, но он более-менее понятен, постараюсь на него ответить. Здравствуйте, пишет Дамир. У меня вопрос о спасении. Мы знаем, что Иисус Христос спас нас не по делам нашим, как написано, ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Но слышал такое от православных наш адрес. Как мы можем говорить, что я спасен, если еще не доплыл до берега? Приводит такой вариант. Тонет корабль в Тихом океане, и вот я от этого корабля остаюсь жив, держась на бревно где-то в Тихом океане. Могу ли я порадоваться своим спасением, не доплыв до берега? Вот. А вот что, если ты доплыл до берега, то и дальше обрывается. Ну, логика понятна все равно. Здесь вся проблема в терминологии и в пониманиях. То есть, дело в том, что очень часто, когда разные представители разных учительских школ и вероучительных школ говорят, общаясь друг с другом, используют одни и те же термины, они в эти термины вкладывают совершенно разные вещи. А иногда в разные термины вкладывают одни и те же понятия. Вот здесь то же самое. То есть, когда мы говорим о том, что Иисус Христос спас нас не по делам праведности нашей, вообще не по делам нашим, ибо благодатью вы спасены через веру, это же не означает, что от нас не требуется никаких дел или усилий. То есть, когда написано, что мы спасаемся через веру, то, во-первых, вера же наша тоже, да? То есть, и она подтверждается определенными делами. Здесь начинается сразу рассуждение о том, что такое вера. Что вера бывает ложная, вера бывает мертвая, вера бывает ненастоящая. И не через всякую веру спасает нас Бог. И что вера это в том числе и плод усилий человека. Не только плод усилий человека, но в том числе и плод усилий человека. Поэтому, конечно, в этом плане мы не можем гарантировать, что мы будем спасены. Никто не может сказать, что я, допустим, вот всю жизнь сохранюсь верующим, и я, например, через 10 лет не отступлюсь от Бога, и вот предыдущий ответ, что надо со страхом и трепетом совершать свое спасение, то есть мы должны переживать. То есть, когда мы получили благодать нашего общения со Христом, благодать спасения, мы же должны в этой благодати еще и возрастать, и в спасении возрастать. Петр пишет, достигая, наконец, спасения душ, то есть это процесс достижения спасения души. Или, например, написано, что возрастая во спасение, то есть это процесс роста во спасение, это не просто некая бирочка, которую я получил, или некий членский билет, который я получил, или некий паспорт, который я получил когда-то. Это это действительно вход в Божью семью, это вход в число спасенных, но это не гарантия того, что ты в этом числе останешься, потому что мы знаем массу примеров, когда люди, написано, отвергаясь искупившего их Господа, сами на себя навлекли скорую погибель. Причем это люди верующие, которые познали Христа, которые познали благодать Духа Святого, которые в послании к евреям написано, они вкусили вот этих глаголов вечной жизни, а потом оставили Христа. И в этом плане, конечно, мы можем сказать, что мы не можем быть 100% уверены, что наше состояние сохранится. Поэтому-то мы и в смирении молимся: Господи, ты сохрани нас, ты избавь нас от лукавого, молимся, вот молитва «Отче наш», да, не веди нас в искушение. Мы об этом молимся, потому что мы переживаем, мы не надеемся на свои силы. Потому что если кто-то 100% уверен, что он никогда не потеряет спасение, то значит он настолько уверен в себе, что он уверен, что он никогда в жизни не отступится пред Богом. Поэтому вот с этой точки зрения можно согласиться с тем, что мы не должны легкомысленно относиться к вопросу нашего спасения. Но есть другая сторона, когда, например, кто-то, например, православные, они говорят, что мы вообще не знаем, спасены мы или не спасены, там Бог знает, мы живем, как живется, а потом Бог определит. Нет, так тоже позиция неправильная. Мы, конечно, убеждены в том, что мы с Богом, мы спасаемся, мы убеждены в том, что Господь нас не оставит, мы убеждены в том, что Божья милость, она сохранит нас, и Господь знает, как соблюдать к спасению, да, людей, которые преданы Ему. И так далее. То есть здесь вот опять две крайности, здесь опять две стороны вопроса. Кто-то слишком легко относится к вопросу своего спасения, и он уже успокоился, и все, он уверен 100% и ни о чем не переживает. А кто-то живет в страхе и в незнании. Обе эти позиции совершенно неправильные. Поэтому здесь некий баланс. И прежде чем спорить с человеком, который что-то говорит, надо сначала разобраться, что же он говорит. Вот встретитесь когда с православным, и он скажет, что мы не уверены в спасении. Вы сначала разберитесь, что он вот под этим подразумевает. И когда вы это поймете, тогда вы можете ему аргументированно объяснить, в чем он не прав. Или когда вы встретитесь с человеком, который наоборот слишком уверен в своем спасении, тоже постарайтесь с ним аргументированно поговорить, сначала поняв, что он имеет в виду. Вот такая ситуация. Вопрос Откровения 5.9.10. Почему написано, что мы будем царствовать на земле, а не на небе? О какой земле идет речь? Это задает вопрос Анна. Но все очень просто. Я создам новое небо и новую землю, да, на которой обитает правда. То есть Бог создает новую землю, и на этой земле мы будем царствовать. Когда мы говорим, что мы будем царствовать на небе, имеется в виду, что мы не будем царствовать вот на этой земле, которая сгорит, которая проклята и которая обречена. Да? Но когда мы будем царствовать, как вот вы представляете, там, на облаках, то есть мы будем летать в воздухе. Но я понимаю так, что Господь создаст новую землю, новое небо и новую землю, на которых обитает правда. Там мы и будем царствовать со Христом в вечности. Поэтому мне кажется, ответ на ваш вопрос достаточно простой. Вопрос о заболевании шизофрения. Здравствуйте, что вы знаете, это Анна задает вопрос, что вы знаете о шизофрении, как чувствует себя христианин при этом заболевании? Я думаю, что у меня психическое расстройство, шизофрения или биполярное расстройство. Я много раз лежал в психиатрической больнице, и мне поставили диагноз шизофрения, у меня вторая группа, у меня бывает резкий перепад настроения, около месяца очень хорошо на душе, а потом почти депрессия, год. И так повторяется 4 года. Когда месяц хорошего настроения, я думаю, что спасена, пою, хочу учиться играть на музыкальных инструментах, хочу ходить в церковь. Потом настает депрессия, я не чувствую Божьего присутствия и голоса Духа Святого. Не интересна никакая деятельность, ни хобби, чтение Библии, книга, учеба, и так далее. Сильная лень, отсутствие мотивации. Я немножко пропущу. Совесть будто парализована. Я никого не люблю, но сочувствую, завидую. Стараюсь исполнять закон, но только под давлением страха. Как мне знать, болезнь это или я не спасена? Что вы знаете о шизофрении? Может ли быть такое состояние из-за болезни? Я не очень большой специалист в психических расстройствах, и в том числе и в шизофрении. Но знаю, что такая болезнь существует, и сталкивался с людьми, христианами, которые этой болезнью болеют. Конечно, это печальное состояние и очень жалко, но это не приговор. И как и физическая болезнь, так и психическая болезнь, она может быть излечена либо медикаментозным вмешательством, либо чудом Божьим. То есть можно помолиться, попробуйте попросить ваших пресвитеров, чтобы они помолились над вами с возложением рук, как написано, помазавший елеем во имя Господне. Апостол Яков об этом пишет. Попросите, Господь даст вам облегчение и, может быть, совсем исцелит. Также, конечно, слушайтесь рекомендации врачей, то есть в данной ситуации мы знаем, что это болезнь именно такого физического, ну, как бы вот какого-то физического свойства, то есть в головном мозге какие-то нарушены связи, и поэтому такое проявляется. Вот. Но наша-то вера в Слово Божие, она не на чувствах основана. Вы пишете, вот когда у меня там депрессия, я не чувствую. Ну и что, что вы не чувствуете? Мы спасаемся верою. Мы спасаемся не нашими чувствами. Неважно, чувствуете вы депрессию, у вас не депрессия. Вы все равно должны уповать на Иисуса Христа, на Его кровь. Исповедовать Его заповеди. Быть послушным Его Слову. Вне зависимости от того, какие сигналы посылает ваше тело. Возможно, ваше тело больно. И больно достаточно тяжело, и оно нагружает вас какими-то мыслями, оно нагружает вас какими-то там депрессивными сознаниями, состояниями, может быть, вот биполярным расстройством у вас, да, вот у вас то так, то так, то так. Ну и что страшного? Вера вот через шторм проводит корабли, да, вот через все вот это у вас идет вера. Вера в Слово Божие, вера в жертву Иисуса Христа, вера в заповеди Христовы, вера в Церковь Божию, да, что Бог свою церковь создал, вера в то, что надо послушаться Богу, ну и так далее. И вот хорошее настроение, вы радуетесь, плохое настроение, вы печалитесь, но вы движетесь в сторону Бога. И, конечно, в этом случае вы можете быть уверены в своем спасении. Потому что Бог никогда не оставляет тех, кто предан Ему. И если вы преданы Ему, даже несмотря на ваше тяжелое депрессивное состояние, ну, конечно, это Бог вас не оставит, это ну, не обсуждается даже. И вы знаете, может быть, даже ваше вот состояние, оно позволяет вам большую победу, большую, вы даже больше награды достойны. Потому что многие люди не верят, не испытывают никаких сложностей. Они верят, потому что им верится. И потому что им легко. А вы верите через вот эти сложные перипетии своего сознания. Вы как бы пробираетесь сквозь это, и все равно вы верите. Ну, возможно, вас ждет огромная награда за это. Поэтому не унывайте. Не унывайте, доверяйте Богу. Живите христианской жизнью, несмотря ни на что. Следующий вопрос пришел от кого же он пришел? Отправитель неизвестен. Какой-то номер телефонный. Так, вопрос. Приветствую, что или кто подразумевается под словом камень? Я говорю тебе, ты Петр, и носим камни, создам церковь. Конечно, подразумевается Петр. Петр как первый камень, а потом этот же Петр пишет в своем послании, вы как живые камни созидаете дом духовный. То есть все христиане подобны камушкам, из которых Бог складывает церковь. Кстати, моя ближайшая проповедь будет о созидании последнего храма. Вот, если Бог позволит, то проповедь, которую я буду говорить очередную на послание Петра, там будет о созидании духовного храма. О созидании последнего храма, прошу прощения. Ну и духовного тоже. Вот как раз там о камнях и поговорим тоже немножко. Ну, в общем, в данном тексте конкретно имеется в виду Петр. Ты Петр, и на всем камне создам церковь. Камень это Петр, который становится камнем, благодаря приобщению к Иисусу Христу. Он до этого не был камнем, он до этого был достаточно такой не очень каменным. Вот. Но когда он познакомился со Христом и исповедовал как Иисуса Христа, когда вот он исповедовал как Бога, как Мессию, тогда Христос сказал, что ты станешь камнем. И этот камень будет тем камнем, который можно вложить в здание церкви. Но так как он один из первых камней, то есть самый первый камень, то можно сказать, что с него и начинается строительство церкви. Ты Петр, и вот тот камень, с которого начинается строительство церкви. Ну, конечно, здесь не имеется в виду, что Петр основание церкви. Основанием церкви является Христос. Да? Так написано, что другого основания быть не может, кроме положенного, который есть Иисус Христос. Об этом Павел пишет. Вот. Поэтому здесь имеется в виду, что ты, Петр, и на сём камне, то есть это будет первый камень. Вот ты как первый камень, от которого я буду все дальше строить. Вопрос о горьком корне и непростительном грехе, пишет Анна. Здравствуйте, сегодня слушала вашу проповедь о горьком корне и обнаружила, что моя душа в таком состоянии горького корня. У меня нет твердых принципов и отношения с Богом построены на выгоде. Покаяние тоже на личной выгоде, личных отношений с Богом нет. Тяжко грешила, что делать, возможно ли путь восстановления личных отношений с Богом и спасения? Конечно, почему нет, возможно. Вот вопрос вы пишете, нет ли мне или мне уже нет прощения. Разумеется, прощение есть. Исповедуйте ваш грех пресвитеру вашему, пообщайтесь с ним. Я много-много раз повторял одну и ту же мысль, что у каждого человека должен быть душепопечитель, с которым надо решать вопросы. Потому что, судя по тому, что вы пишете, вы в каком-то искушении. Вот вы думаете, что у вас общение с Богом нет, что вы там тяжко грешили. Скорее всего, вы сами себе много накрутили. Вам нужно просто пообщаться с человеком, который вам все разложит по полочкам, помолится за вас, покажет ваше истинное положение. Если надо, где-то вы покаетесь и исповедуетесь. Если где-то надо, вы просто получите утешение и будете жить и радоваться дальше. То есть то состояние, в котором вы сейчас пишете, мне кажется, что это слишком гипертрофировано. То есть у вас душа в состоянии горького корня, у вас нет твердых принципов. Но я в это не верю. Думаю, что у вас мало твердых принципов. А то, что его совсем нет, не верю в это. Что у вас отношения построены на выгоде. То есть, что это означает, тоже непонятно. Потому что, конечно, мы все ищем определенную выгоду. Когда я прошу прощения у Бога, я хочу получить освобождение от грехов. Кто-то скажет, это тоже выгода. Но, разумеется, мы не можем к Богу относиться без выгоды. Вот кто-то считает, что с Богом надо, к Богу надо относиться совершенно бескорыстно. Это невозможно. Потому что человек может относиться бескорыстно только тогда, когда он ни в чем не нуждается. Например, вот допустим, вы можете ко мне относиться корыстно, а можете относиться бескорыстно. Корыстно это если вы от меня что-то хотите получить. А бескорыстно, если вы ничего не хотите от меня получить, а просто хотите со мной пообщаться. То есть я вам как бы не нужен как источник блага. Вот в этом плане я вам не нужен совершенно. А вот просто пообщаться вам интересно со мной. Так вот, если мы считаем, что нам Бог не нужен как источник блага, это очень сильное заблуждение. Нам Бог всегда нужен как источник блага. Поэтому в этом плане наши отношения с Богом всегда корыстны. И как только человек говорит, что мне Бог, с Богом отношения бескорыстные, это человек самообманывается. Или он очень гордый, потому что значит, он в Боге вообще не нуждается. То есть кто-то говорит, я с Богом общаюсь только ради Бога, мне от него ничего не надо. Это очень сильное заблуждение и очень сильное обольщение. Конечно, нам всегда от Бога что-то нужно. Обязательно. Поэтому вот вы пишете, что у меня отношение на личной выгоде. Я еще не знаю, как к этому относиться. Потому что, может быть, вы просто себя накрутили и неправильно понимаете этот вопрос. Поэтому пообщайтесь с хорошим служителем, побеседуйте с ним, помолитесь и живите, радуйтесь. Вопрос от Павла. Добрый день. Зачем в книге чисел в 7 главе так тщательно 12 раз за каждого князя перечисляется, что он принес? Это 3 страницы Библии. Неужели это так важно? Божьих благословений вам и вашей семье. Спасибо, Павел, большое. И вы знаете, вот такое совпадение. Сегодня утром я читал книгу пророка Иезекииля, и там перечисляются измерения храма. То есть вот там тоже 2 главы перечисляют, или даже 3 главы перечисляются измерения храма. Там вот сколько окно, сколько дверь. И вот я читаю, и мне даже трудно сосредоточиться, потому что я не совсем понимаю, зачем это нужно. И вот я читаю и мысленно взмолился, к Богу обратился в мыслях своих: Господи, помоги мне понять, зачем эти тексты нужны. Столько места использовано для того, чтобы просто перечисление каких-то расчетов. Вы знаете, и я дочитал эти 3 главы, вот дочитываю эти 3 главы, там уже это конец Иезекииля, и вот думаю, скоро будет Даниил, и там уже интересно, там уже и сон Навуходоносора, там уже и отроки, там, которые потом всячески себя будут проявлять. Вот дочитать бы до Даниила быстрее, но Иезекииля тоже пропустить нельзя. Я вот читаю, и мне непонятно, зачем все это написано. И в конце, когда я эти 3 главы дочитал, мне такая мысль пришла в голову, я даже карандашком на своей Библии написал, что для того, чтобы понимать Бога, нужно быть очень внимательным и сосредоточенным. То есть, смотрите, вот, например, мы когда хотим от человека получить инструкцию, то нам легко слушать, когда он интересно рассказывает с примерами, а когда он просто перечисляет, вот сделай вот так, сделай так, сделай так, нам очень сложно, потому что мы не можем сосредоточиться. И вот внутри вот этого большого блока 3 глав Иезекииля, там есть какие-то вкрапления достаточно интересные. Но чтобы их заметить, надо быть очень внимательным. То есть, вот для меня лично, я, конечно, не думаю, что вот эти главы были написаны вот именно для этой цели. Но лично для меня я получил урок, что нужно относиться очень внимательно к Слову Божьему, чтобы не пропустить ничего важного. Нам скучные тексты Библии даны для того, чтобы мы научились сосредотачиваться на тех моментах, которые нам неинтересны и скучны. Потому что если мы будем сосредоточены только на том, что интересно и познавательно, то мы многое пропустим. Может быть, для тренировки нашей внимательности Бог такие тексты оставил. Убежден, что они есть, что у них есть цель какая-то другая тоже. Ну, например, допустим, вот книги про Паралипоменон, достаточно много тоже перечислений, но мне эти тексты нравится читать, хотя я раньше их тоже не понимал. А почему мне их нравится читать? Потому что книга про Паралипоменон — это книга, которая переводится как пропущенная. То есть там много что пропущено, того, чего нет в книге царств. И наоборот, то, что в книге царств нет, есть в книге Паралипоменон. И я так понимаю, что книга царств это описание истории человечества с точки зрения человека, а книга Паралипоменон это описание истории человечества с точки зрения Бога. И вот там, например, написано в книге царств, что Давид победил, а в книге Паралипоменон написано, кто конкретно из Давидовых полководцев победил. То есть в глазах людей это Давид снискал себе славу, потому что он победитель, а в глазах Божьих снискали себе славу те полководцы, которые были у Давида вот предводителями войска. Или, например, в книге Царств написано, что просто перенесли ковчег, а в книге Паралипоменон описывается, кто конкретно нес ковчег. То есть книга Паралипоменон содержит имена людей, которые пред Богом ценны, но которые в истории человека, да, то есть в книге Царств, они не озвучены. То есть люди о них не знают, а Бог о них помнит. И в этом плане мне очень приятно читать, например, перечисление имен. Хотя до этого, когда я не понимал, зачем, чем отличается Паралипоменон от царств, я не понимал разницы, я не понимал, зачем в книге Паралипоменон много-много всяких имен. Или в книге, например, «Послание к римлянам», 16 глава, там тоже очень много имен. Там «Приветствуйте Андроника», «Приветствуйте Тихика», там, «Приветствуйте там, Юнию», там, или «Персиду возлюбленную», там, и «Мать его и мою», там, этого, там, ну, я уже забыл, как его зовут, вот, и так далее. То есть, много имен перечисляется, но когда ты понимаешь состояние Павла, тебе эти имена не становятся скучными, а становятся интересными. Возможно, вот что-то подобное есть и в книге, 7 главе книги чисел. И когда скинии тоже, вот эти крючки перечисляются, тоже в этом есть определенный смысл. Но пока мы его не видим. И думаю, что надо об этом молиться, и Бог откроет когда-нибудь, зачем вот есть вот эти тексты в Библии. Идем дальше. Так, Василий пишет. Добрый день, Денис. Будьте благословенны, спасибо. Разрешите задать вам несколько вопросов. Ну, а вопрос вообще-то только один. Как вы относитесь к физиогномике? Так, как вы относитесь к физиогномике? Ну, физиогномика это что такое? Это вот метод такого определения типа личности человека, его душевных качеств, там, состояния здоровья, ну, из вот внешнего вида человека, да, то есть из его лица. То есть, вообще, я отношусь к физиогномике отрицательно, потому что это псевдонаука. То есть, это не подтвержденное никакими фактами, просто некие такие инсинуации людей, которые пытаются сделать выводы там, где нельзя их делать вывод. Ну, понятно, что какие-то общие там, может быть, есть выражения, когда человек там зло на тебя смотрит, то, наверное, он расстроенный сейчас, на данный момент. Но нельзя сделать вывод о том, что он злой в принципе. Вот есть такой интереснейший эксперимент, который проводили в советское время. Вы можете найти его в интернете, он очень легко находится. Когда, в общем, взяли студентов одного вуза, еще черно-белая запись такая достаточно интересная. И вот они сидят в большой аудитории, а на экране огромный портрет одного человека, то есть такого деда. Его взгляд, там, нос такой у него определенный. И вот вводят человека, который участвует в эксперименте, ему говорят, пожалуйста, опишите вот этого человека, его характер, ну вот физиогномика как раз, основываясь на этом портрете. Мы ничего вам про него не скажем, кроме одного, что это великий ученый, и все. И вот эта женщина, или эта девушка, студентка начинает рассказывать, что это у него очень добрый взгляд, у него очень лоб, который выражает его целеустремленность, у него такие губы, которые говорят о том, что этот человек очень часто улыбается, это добрый, хороший дедушка, там, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, потом эта девушка садится на первый ряд и вводит другого студента или студентку и говорят, расскажите нам об этом же человеке, этого же самого дедушку, мы ничего про него вам не скажем, кроме того, что это известный преступник. И они говорят то же самое, в смысле вот на те же самые вот взгляд, они говорят совершенно противоположные вещи. У него взгляд очень жесткий, у него нос такой, который выдает в нем преступника, у него губы сжаты в ухмылке. Ну и в общем каждый раз заводят нового человека, каждый раз сообщают разную информацию об этом дедушке и каждый раз разная картина. То есть вот это наглядная демонстрация того, что никакой физиогномики не существует. Поэтому я уверен в том, что это псевдонаука, физиогномика, и заниматься ей смысла нет и потери времени. Так, как вы считаете, можно ли читать книгу «Мастер и Маргарита»? Считаю, что нет. Я никогда не читал, потому что в этой книге достаточно много написано о Христе нехорошего. И я считаю, что христиане не должны читать такую литературу. Хотя есть разные другие мнения. Там Андрей Кураев, например, написал книгу «В защиту Мастера и Маргариты». Но я прочитал книгу «В защиту Мастера и Маргариты». И даже если Кураев прав, и даже если Булгаков, когда писал эту книгу, он имел в виду что-то другое, то с течением времени все уже поменялось, и Булгаков, чтобы он не хотел написать, написал он именно «Мастер и Маргариту», и мы ее видим именно в том виде, в котором она есть, которая достаточно плохо говорит о Христе, поэтому мы ее не читаем. Нам не хочется читать ничего плохого про нашего любимого Господа. Дима пишет: «Мир Божий, брат Денис, у меня такой вопрос, нормально ли, если христианин видит духовный мир? Вот лично я немного поясню, что можно не читать». Ну, как не читать? Ну, наверное, надо читать. У меня есть сестра во Христе близкая, она очень в возрасте, она уже в возрасте. Вот бывает видеть нечистых духов, которые приходят к ней, ну и так далее. В общем, это ненормально, совершенно ненормально. Христианин не должен видеть духовный мир. У нас с вами нет рецепторов, воспринимающих мир. У нас есть зрение для физического мира, тактильное ощущение для физического мира, обоняние, осязание и так далее. Все это для физического мира. А для духовного мира у нас есть только наша вера. У нас больше ничего нет. Поэтому, когда человек видит духовный мир, то это либо какой-то исключительно святой человек, как апостол Павел был вознесен до третьего неба, или как, например, Иезекииль тот же самый видел какие-то видения, но что вряд ли можно отнести к каким-то нам близко знакомым, то есть настолько сильная степень святости. Либо это какое-то искушение, скорее всего, второе. Поэтому я считаю, ну, в любом случае это ненормально. Даже если это из-за святости, то это ненормальность в хорошем смысле, да. Вот. Но, то есть относиться к этому как к норме нельзя. То есть христианин не должен видеть, слышать, общаться с духовным миром. Ни с ангелами, ни с бесами, ни с Богом, ни с сатаной. То есть никаким образом. То есть мы общаемся с Богом через веру, священописание и молитву, а не прямым образом. И также точно и с другими какими-то духами и вообще духовным миром. Приветствую, брат Денис. Пожалуйста, анонимно. Хорошо. Благодарю за ваше служение, ответ на вопросы, слава Богу. У меня волнующий вопрос. Можно ли жениться на сестре из братства зарегистрированного? В Библии написано: берите своего народа. А если сестра мне очень нравится, что делать? Можно этот вопрос разобрать подробнее. Вы знаете, предостережение против браков из разных союзов не на пустом месте родилось. То есть, это не догматическое предостережение, то, например, это же не женитьба на еретичке, например. Да, вот если бы спросили, можно ли мне жениться на мусульманке, я бы сказал бы нет, потому что этот человек не исповедует Иисуса Христа как Господа, а написано, что должна быть в Господе. Или бы сказали, можно жениться, например, на харизматке, я бы тоже сказал, что нет. А здесь вопрос из родственного союза, то есть регистрированный союз — это родственный нам союз, или автономные баптисты, например, или евангельские христиане, там менониты какие-нибудь. То есть это тоже все родственные достаточно по духу нам люди. Тем не менее, люди из разных союзов, вступая в брак, они испытывают разные сложности, потому что у нас есть разное понимание в некоторых вопросах, например, в вопросах устройства семьи, деторождения, в вопросах отношений с властью и так далее, и так далее. У нас есть разные понимания. Поэтому, конечно, у вас будет некоторая трудность в совместном проживании. Потом, конечно, если вы будете жениться на сестре из другого союза, разумеется, вам нужно ходить в один союз. Потому что если вы будете в разные церкви ходить, это вообще недопустимая ситуация. То есть человек должен, муж и жена должны посещать одну и ту же церковь, иначе полный разброд будет. Поэтому я еще раз скажу, что опасения межсоюзных браков — это опасение обоснованное. Тем не менее, такие браки бывают. И, в общем-то, нельзя сказать, что обязательно плохие браки. Нет. Просто в этой ситуации вы максимально осторожно подходите к этому вопросу в совете со своим служителем, вот, чтобы, ну, в общем, не просто пойти на поводу эмоций, а чтобы это был действительно осознанный шаг, чтобы Бог благословил вас. То есть, я еще раз резюмирую свой ответ. То есть есть некие переживания за такие браки, тем не менее, они не запрещены. Меня интересует вопрос: все ли нехристианские песни плохие? Ведь есть песни про маму, школу, детство. Можно ли слушать какие-нибудь песни или вообще нельзя слушать нехристианские песни? Ну, конечно, огромное количество песен нехристианских хороших. Просто колоссальное количество. Возьмите большой детский хор советского времени, там огромная песня, много песен очень хороших, которых мы в детстве пели, там вместе весело шагать и все остальное. Вот. Поэтому, конечно, есть очень хорошие песни, и у светских певцов есть хорошие песни, и у современных светских певцов есть хорошие песни. Вопрос здесь вот в чем. Вопрос под словом «слушать». Что такое слово «слушать»? Дело в том, что литература, там, я не знаю, какие-то программы, журналы, и в том числе песни, Это способ формирования нашего внутреннего человека, духовного. Это некое питание нашего внутреннего человека. Поэтому, когда, например, человек, допустим, смотрит фильмы, допустим, или читает литературу вот, без разбора, то он формирует самого себя. И поэтому здесь очень важно, что он читает, что он смотрит и что он слушает. Если, например, вы говорите, вот есть хорошая песня, ну, например, там у Высоцкого есть прекрасная песня, мне очень нравится, он не вернулся из боя. Почему все не так? Вроде все как вчера. Тоже небо опять голубое, и только он не вернулся из боя. Там очень трогательные слова до слез. И вот в некоторых ситуациях, вот я помню, был в одной ситуации, когда рассуждались вопросы о потере близкого человека, и вспомнили эти слова. И вот действительно Высоцкий очень метко выразил свое вот это состояние, настроение, когда вот вроде все как вчера, да, вот тоже небо опять голубое. И вот все, и потом в конце он говорит, что все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Вот вроде речь идет не про войну, ну, в смысле, вот в нашей ситуации не про войну, да, а просто о потере близкого человека, но он очень хорошо передает настроение. Вот, почему, ну, то есть, грех ли, что я процитировал эти слова сейчас вам? Грех ли, что я их вообще знаю или что я их слышал? Конечно, не грех. Но если я скажу, что я слушаю Высоцкого каждый день, или что это вообще мое постоянное слушание вот этого автора, то, конечно, вы запереживаете. Потому что одно дело знать, иногда услышать, иногда использовать где-то. Вот иногда говорят, что вот нельзя читать светскую литературу. А кто-то говорит, наоборот, можно, потому что Павел использует светских авторов. Да? То есть вопрос вот в чем. Чем мы питаемся? То есть я уверен, что Павел читал греческих философов, греческих поэтов. Он знал их, но вряд ли он ими жил. То есть вряд ли это было источником его питания. То есть, скорее всего, не то, что скорее всего, я убежден, что источником его духовного питания это была духовная литература, священное писание, толкование разных, может быть, авторов и так далее. Вот. А светских авторов он знал, потому что он их знал для чего-то. Вот то же самое и с музыкой. Вот есть ли хорошие песни нехристианские? Ну, конечно, есть. Можно ли их слушать? Но постоянно, конечно, нет. Но иногда, может быть, при каком-то случае там получилось так, что вы услышали или где-то использовали, ну, я не вижу в этом проблемы. Но слушать именно как питание, я думаю, что это вызывает переживания. Я надеюсь, понятно объяснил ситуацию, чтобы вы разобрались, да, в этом вопросе. Идем дальше. Вопрос от Ивана. Что такое обожение? Что такое обожение? Какова наша позиция как евангельских христиан-баптистов? Дорогой Иван, вопрос очень большой, я постараюсь на него ответить. Дело в том, что обожение – это термин, который используют ортодоксальные, ну, вот в плане именно исторической церкви, то есть православные, католические церкви, используют термин обожение. Что он само подразумевает? Он говорит о преображении человека в образ Иисуса Христа. То есть он говорит о том, что человек, который идет по пути спасения, то есть который уверовал во Христа, его задача в течение всей жизни, его задача преображаться в образ Иисуса Христа, то есть приобретать его качество, быть причастником его естества, и чтобы естество Иисуса Христа, оно все увеличивалось в нас, затрагивая все свойства нашего тела, мыслей и так далее, и так далее. Чтобы мы были как можно больше похожи на Иисуса Христа. Вот, ну, примерно вот такая логика. И, в общем-то, эта логика не православная, не католическая, она общехристианская. Абсолютно все люди исповедуют эту идею. То есть все христиане. Просто вопрос возникает вот в чем. То есть у некоторых христиан это называется освящением, очищением. То есть процесс освящения. Что такое процесс освящения? То есть это процесс большей святости в жизни человека, чтобы он был более святым. Что такое обожение? Это процесс преображения в образ Христа. Это вот обожение. Поэтому, в общем-то, между этими двумя понятиями нет особой разницы. Просто обожение – слово «стать подобным Богу». То есть быть... То есть в соединении, то есть оно, это учение, которое о соединении человека и Бога, приобщении вот этого такого, ну можно сказать, тварного человека к нетварной божественной жизни через Божью благодать. Вот если говорить юридическим языком, то это вот примерно так. Так вот что в этом плохого? Ничего в этом плохого нет, просто название нам непривычное, название нам кажется, что оно какое-то странное, да, обожение. Ну или вот, например, допустим, еще можно сказать, что обожение это... процесс уподобления верующего Богу в единении с Богом. Да, вот такое понимание. Это абсолютно евангельское понятие, которое есть и во всех церквах. Просто здесь у нас называется, например, освящением, а у православных называется обожением. В чем бывает разница? Разница бывает или камень преткновения бывает в том, что православные считают, что без обожения, то есть обожение считают процессом спасения. То есть, вот когда человек покаялся, он начал спасаться, а обожение это процесс спасения. И я тоже так считаю, кстати, да, я тоже так мыслю. И так мыслят русские баптисты. А вот баптисты кальвинистического направления, они считают, что человек полностью спасен во время покаяния. Он уже полностью спасен, и ему больше ничего не надо. А процесс освящения это некий акт благодарности Богу, это некое естественное проявление уже спасенного человека. Вот в этом может быть разница. То есть, одни считают, что обожение это неразрывный процесс спасения, и не освящаясь, не преображаясь в образ Божий, ты не будешь спасенным. А некоторые считают, что не преображаясь в образ Божий, ты все равно спасенный, ну как бы головня из огня. Вот такая мысль. Вот. Я придерживаюсь первой позиции. Как русские баптизмы, как русский баптист, да, как русские баптисты, да, изначально они придерживались идеи, что освящение человека в процессе его жизни это процесс спасения. То есть это составная часть нашего спасения. А православные называют это обожением. Но слово обожение для нас непривычно, но бояться его тоже не нужно. Примерно вот так. Так, вопрос от Бравил Ас, такой вот у него ник. Можно ли подростку создать свой бизнес? Дорогой Бравил Ас, я вам скажу вот какую мысль. Конечно, не нужно этого делать. Почему? Потому что у каждого времени свои заботы. Подростку нужно учиться, подростку нужно узнавать Бога, подростку нужно принимать крещение, утверждаться в церкви, а бизнес ему создавать нужно тогда, когда он станет взрослым. Вот. Мне не нравится современное увлечение многих подростков идеей там, заработать как можно больше денег, как можно быстрее. То есть они всеми шагами перешагивают через учебу, через отношения с Богом, через церковь, лишь бы больше заработать. Всему свое время. Время подростков – это быть подростками, помогать дома, учиться хорошо, навыки приобретать и устраивать свои отношения с Богом правильные. Конечно, бывают исключения. Например, подросток остался один. Или один, семья осталась без отца, и подросток как старший в семье. Ему надо что-то делать. Да, конечно, ему приходится устраивать бизнес или идти на работу. Это исключительные случаи. Но в обычной ситуации, конечно, не подростковое время, не лучшее время использовать подростковый период для того, чтобы какой-то бизнес организовывать. Вы приобретете в этом, но потеряете во многом другом. Вот. Вопрос такой. Вы когда-нибудь сомневались? Знак вопроса. И вопрос. Здравствуйте, Денис. У меня к вам вопрос. Вы очень много учите по Писанию, растолковываете тексты Писания. А вы когда-нибудь не задумывались, что это может быть, что это можете понимать и неправильно учить всех нас? И такой вопрос. Смотря на то, сколько в мире разных конфессий и религиозных учений, можно ли быть уверенным, что на их фоне мы на правильном пути? Если даже у нас внутри братства есть разделение и разномыслие, почему Бог не дал людям четкого понимания, как нужно поступать? Да, можно сказать, что Бог нам дал Библию, но в мире столько христианских конфессий, и все они разные, но все основаны на Библии. И каждая конфессия отстаивает понятие, что она самая правильная, от этого вражда между собой и другими. Будут ли спасены христиане других конфессий, если они признают Иисуса как спасителя и стараются жить, как учит Он? Да, но у них есть и свои странности, к примеру, языки. Ну, кстати, вот, похоже, вопрос уже был, я отвечал, да? Просто, если так судить, в своих глазах мы являемся самыми правильными. Но откуда нам знать, так ли это? И будем ли мы спасены? Можем ли мы что-то делаем не то? Конечно, любой здравомыслящий человек, конечно, должен постоянно сомневаться в своем мнении. Это абсолютно нормально. То есть, написано, что немногие делаются учителями, потому что мы примем больше осуждения. И, конечно, я тоже постоянно думаю о том, что вдруг я ошибаюсь, и постоянно молюсь, и переживаю, читаю книги, и поэтому стараюсь спрашивать мнение у разных братьев, и читаю и книги разных толкователей, чтобы как можно больше взять информации, и тем не менее, все равно от субъективизма никуда не уйдешь. Вот. Конечно, я еще раз скажу, что любой здравомыслящий человек, он должен переживать о том, чтобы его мнение было правильным. Вот. И он должен сомневаться в своем мнении и быть готов на какие-то корректировки, если услышит достаточно аргументированную позицию. Вот. Это общая такая тема. Второе. Вы пишете про другие конфессии. Я хотя уже отвечал, но еще коротко отвечу. То есть, есть некие самые важные вопросы, которые назовем вопросами Евангелия. Например, вопросы отношения ко Христу, вопрос отношения к греху, вопрос отношения к наказанию и так далее. Вот эти вопросы, они достаточно простые и понятны. И если человек их исповедует, то это уже большой аргумент в пользу того, что этот человек будет спасен. Но В других вопросах нужно, вот, например, допустим, человек может иметь правильное основание, основание Христос, но строить на этом основании неправильно, то есть из дерева. И его дело сгорит, как апостол Павел пишет. Он остается спасенным, потому что у него основание правильное. Но то дело, которое он делал, например, семья, допустим, он создает семью, и там, воспитание детей, там, или он церковь свою устраивает, или он еще что-то делает в своей жизни, оно сгорит, потому что он построил на, при помощи материалов непроверенных, не добытых с трудом. Поэтому очень много сейчас церквей есть, очень много деноминаций, которые не прилагают усилия, чтобы разобраться в каких-то вопросах. Они не изучают тексты Священного Писания, они не сравнивают свои понимания с какими-то толкованиями древности, например. То есть они не проводят аналитическую работу. Почему вы пишете, в нашем братстве тоже есть разномыслие? Откуда они? А как раз от неусердия. Вот. Но когда человек проявляет усердие, то Бог дает ему милости, ну, более-менее правильно понимать какие-то вопросы. Поэтому, да, конечно, сомневаться мы должны, и это сомнение должно привести нас к тому, что мы должны более тщательно исследовать те или иные вопросы. Итак, следующий вопрос. Евангелие от Матфея, 6 глава, 19-21 стихи, что по контексту является здесь сокровищем. Сейчас я открою, и мы вместе с вами прочитаем. Евангелие от Матфея, 6 глава. Стих номер с 19 по 11, да, читаем вместе с вами. «Не собирайте все сокровища на земле, где моль или ржа истребляют», ну и так далее. «Но собирайте все сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше». Но по контексту здесь не написано, что такое сокровище. То есть ни выше, ни ниже не идет речь о каком-то сокровище. Например, допустим, о деньгах, там еще о чем-то. Я думаю, что здесь речь идет о привязанности сердца. То есть вот, например, я всю жизнь прожил, стремясь к небу. То есть они стремились к лучшему, то есть к небесному. И вся моя жизнь, она посвящена стремлению к небу. То есть это мое сокровище. Мое сокровище это небесное. Мое сокровище это Бог. Мое сокровище это Царство Божие. Ну вот его слово, его воля и так далее. Вот я к этому стремлюсь. Или мое сокровище это земное. Например, оно принадлежит земле. Например, человек ищет сокровище славы. Эта слава к чему принадлежит? Она принадлежит земле, поэтому твое сокровище земное, и ты будешь поэтому на земле. А если твое сокровище небесное, ты Бога ищешь, значит, ты будешь на небе. То есть, где сокровище, там и сердце. То есть, вот к какому царству принадлежит то сокровище, которое ты ищешь, к тому ты и направляешь свое сердце, там будут твои размышления, твои стремления, там и ты будешь в конце концов сам. Вот я понимаю, что здесь не о каком-то конкретном сокровище идет речь, а здесь идет речь о направлении, стремлении нашего сердца и нашей жизни. Здравствуйте, дорогой Денис, слава Богу за вас, ну слава Богу, да, спасибо большое. Помогите понять принцип, как поступать в следующей ситуации. Некто запрыгивает к вам в авто и пытается заставить вас ехать туда, куда ему нужно, но при этом вам нужно в другую сторону, оба расстояния длинные. Это ситуация из моей жизни. Знаю, что Бог не дает испытаний выше сил, но я не нашел другого выхода, как только силой вытащить его из машины, причинив ему физическую боль. Я его не бил, так как он сильно сопротивлялся. Полицию не смогла, не было смысла вызывать, так как это было за городом. Согрешил ли я? Есть ли варианты, как можно было поступить по-другому? Главный вопрос, как бы, по-вашему, Иисус поступил на моем месте? Вы знаете, друзья, вот не совсем верно оценивать все свои поступки с Иисусом Христом. То есть, когда Павел, когда Петр, точнее, проходил, и тень падающего Петра падала на больных, то больные исцелялись, а бесы уходили. Или когда, например, Павел там заходил и говорил бесам, выйди вон, и они выходили вон. А если бы я, например, или вы, например, с бесами бы увиделись, то, наверное, было бы не так легко это все сделать. И лучше, наверное, от бесов держаться подальше. Поэтому, конечно, в разных ситуациях надо поступать по-разному. Надо поступать согласно своей вере. Ну, допустим, если бы на вашем месте был Христос, наверное, он бы мог одно слово сказать. Этот человек вообще, в принципе, покаялся бы сразу же и, наверное, передумал бы и вообще по-другому себя вел. То есть, все по-разному. А я знаю вот одного человека, который в похожей вашей ситуации, он просто с этим человеком стал ехать, точнее, он шел. И они прошли очень долгий путь, и он пока шел, ему свидетельствовал о Боге и рассказывал о Боге. Вот так он поступил. А вы так поступили. Но поступили, как поступили. То есть вы поступили так, как посчитали нужным. Приведу вам пример. Вот одна сестра, находится дома одна. Молодая мать, у нее трое детей, причем девочки. Стучится в дверь, мужа нет, муж на работе, стучится в дверь человек. Это, кстати, реальная история. Стучится в дверь человек. Она выходит к калитке. Двери такие достаточно глухие. Он говорит, пустите меня переночевать. Пьяный мужик. Она его не пускает. Вопрос, правильно она сделала или неправильно она сделала? Она поступила так, как она должна была поступить на данный момент. То есть она поступила по своей вере. Если бы на ее месте был, например, другой человек, то, может быть, он поступил бы по-другому. Мы, когда поступаем как-то, мы не должны говорить о том, что мы поступили хорошо или плохо. Мы поступили максимально хорошо в данной ситуации, как могли поступить. Но, возможно, был выход еще лучше, которого мы не нашли в тот момент и не узнали к тому моменту, как лучше было бы поступить. Вот как могла та сестра поступить? Она могла, например, не пустить его, но могла позвонить кому-то из братьев, чтобы они приехали и взяли его на ночлег. Могла так поступить. Она так не сделала. Она просто не пустила. Например, она могла позвонить своему мужу. А возможно, она была бы способна еще как-то по-другому поступить. Но она поступила так, и никто ее за это не осудит. Она поступила максимально хорошо с ее точки зрения на данный момент времени. Поэтому, когда у нас подобная ситуация, мы должны поступать максимально хорошо, как мы можем поступить в данный момент. Но выше головы все равно не прыгнешь. Поступили, как поступили. Но нельзя себя оправдывать. Нельзя доказывать, что я поступил правильно, и все должны так поступать. Нет. Мы должны смиренную позицию занять, что мы сделали, что мы сделали, и это, возможно, не самый лучший вариант, и не самое лучшее поведение, и не самый лучший из возможных выходов из положения. Вопрос от Ирины. Денис Владимирович, приветствую вас. У меня возник вопрос. Ситуация такая. У моей мамы умерла собачка в январе. Они хотели ее закопать. Мы хотели помочь и сказали, что поможем, если нужно. Потом, поговорив с мамой, выяснилось, что она хочет закопать ее на кладбище рядом с бабушкой и дедушкой. Мы отказались закапывать, аргументировав тем, что неправильно хоронить животное рядом с человеком. И вообще, насколько мы читали, это неправильно с точки зрения государственных законов. Предлагали закопать ее в другом месте, только не на общественном кладбище. Она категорически отказалась. Решила попросить других людей. Конечно, они сильно на нас обиделись. В любом случае, решение принято. А вопрос остался, правильно ли. Что вы думаете по этому поводу? С уважением, Ирина. Конечно, у некоторых людей есть какие-то перегибы в вопросах животных. Они любят животных сильнее, чем человека, или так же, как человека. И дают им человеческие имена, и заботятся о них, как о детях, и хоронят их даже со всеми почестями. И даже бывали случаи, когда пытались отпеть в православном храме собачку. Ну, я не знаю, некоторые священники категорически восставали, а бывает, люди и соглашались даже. Я слышал о таких случаях. Конечно, это перегибы, и мы таким людям должны говорить, что это перегибы. Я думаю, что вы поступили правильно. То есть, я думаю, что нельзя идти на поводу даже родителей, когда у них вот такие перегибы. Потому что иначе это может спровоцировать дальнейшее ухудшение ситуации. То есть, они должны понять, что это ненормально. Вот так относиться к животным. То есть, я считаю, что вы поступили правильно. Приветствую вас, брат Денис. Меня зовут Иван. У меня вопрос по месту из Библии. Матфея 27:6. Вопрос, откуда израильское начальство до смерти и воскресения Христа и до сошествия Святого Духа на землю могли знать слово «церковь». Я понимаю, что Иисус при жизни своей иногда применял это слово, но я не думаю, что те священники, которым Иуда предал Христа, ходили за ним и были его слушателями. Но даже если и было во время Христа известно такое понятие, как церковь, то как они могли назвать храм церковью? Или это сложности перевода? Конечно, я думаю, что это речь не то, что сложности перевода, это просто, ведь Евангелие писалось уже после, да, то есть это уже пошли десятилетия, когда писалось Евангелие, и тогда уже были устоявшиеся понятия, которые уже люди, которые писали Евангелие, использовали применимо к прошлой практике. Вот такой анахронизм, можно сказать. Поэтому это вполне объяснимо таким образом. Приветствую. Помню с курсов такую тему. Пророчества Ветхого Завета исполнились до времени Иисуса Христа и Иоанна, ссылаясь на Матфея 11:13. Так ли это? Да, я считаю, что это так. То есть пророчества Ветхого Завета вот в основной своей массе исполнились во Христе. То есть Христос – это есть исполнение всего ожидания ветхозаветних пророков. Можно ли допустить мысль, что какие-то пророчества как бы идут помимо Христа туда дальше, в конец веков? Да, такое допустить можно. И, возможно, какие-то есть отдельные, очень-очень редкие пророчества, которые касаются будущего. Но в основном все пророчества Ветхого Завета, они говорят о Христе. И говорят, и исполнились во Христе. В нем все обетования «да», и в нем все обетования «аминь». То есть, они в нем подтверждены и в нем закончились. И таких текстов немало, которые об этом говорят. Вопрос следующий. Есть мнение христиан о том, чтобы купаться в реке, озере или море можно только в случае, если на пляже нет людей. Но благоприятное для купания время там всегда людно. Машины по определенным причинам мы ездить не можем, много детей. А коляски по песку не едут, чтобы искать пустынный пляж. Если все-таки такое есть, то там подхода нет к воде. Можно ли купаться взрослым хотя бы в одежде? Я убежден в том, что в таких ситуациях нужно руководствоваться своей совестью. Потому что какие-то рамки строить, это мы загоним себя в тупики. У людей бывают разные ситуации, у людей бывают разные какие-то случаи. Поэтому мы делаем максимально все, чтобы сохранить себя от искушений и сохранить других людей от тоже искушений. Но иногда эта ситуация невозможна. Например, вот мы живем в городе, где с трех сторон море. Просто с трех сторон море. Куда бы ты ни пошел, ты везде натыкаешься на таких людей. Поэтому единственный вариант это просто уехать из этого города. Но мы не можем уехать из этого города, потому что нам нравится, и здесь церковь хорошая. Вот, и Бог нас здесь на служение поставил. Поэтому вот в зависимости от ситуации. Конечно, если вы живете на крайнем севере, кто-то вот из моих слушателей живут на крайнем севере, и они говорят, на пляж ходить нельзя, и вообще в принципе никогда нельзя купаться в море. Я таких людей очень много знаю, когда они приезжают в наш город, или на Черное море приезжают, или на Азовское море приезжают, то они своих принципов держатся ровно там 5 минут, или, например, 2 дня, самое большое, а потом они купаются, как все остальные. То есть самый-самый, я встречал очень ярких противников купания на пляже, очень ярких, и тем не менее они потом тоже купаются на пляже. Причем купаются там, где никогда не будут купаться наши местные братья и сестры, потому что наши местные считают неприличным купаться в таких местах. А эти рьяные требователи законности, они купаются и там тоже. Вот. И даже палатки ставят и живут среди всех этих людей. Конечно, мы стараемся искать максимально приличное место. Вот максимально приличное. Из того, что возможно выбрать, мы выбираем максимально приличное. Также вам советую. Делайте все, что в ваших силах, чтобы избежать нехороших мест, да. Но есть таких, вот из всех возможных мест выберите самое приличное. Вот так вот я советую. И так мы сами поступаем. Как вы понимаете фразу, спрашивает меня Владимир, из Иоанна 1.16, фразу «благодать на благодать». Я не считаю, что здесь какой-то особый смысл «благодать на благодать», то есть речь не идет о том, что вот благодать закона, а потом благодать Христа, или благодать Христа, а потом благодать церкви, или еще что-нибудь в этом плане. Я считаю, что здесь идет речь просто о преизобилующей благодати, то есть благодать на благодать, очень много благодати. То есть благодати так много, что даже можно сказать «благодать на благодать». Приветствую, Денис. Слушал твои вопросы, ответы и заметил очень одну нехорошую у тебя черту. Это мне пишет Владимир тоже. Но сужу по себе. Проверяю на себе, как проповедники, можно ли допускать такое. Дело в том, что когда ты отвечаешь на вопросы, ты часто говоришь, что это твое мнение. Но это понятно, мы все имеем мнение. Но хорошо бы его подкреплять с Писанием. Мне нравится рассуждать над Словом Божьим, но вот слушая твои ответы, сложно понять. А иногда вообще неизвестно, почему ты так думаешь. Это примерно как апостол учит, чтобы говорили, если угодно Богу, то сделаем то или иное. Понимаешь, о чем я? Да, я понимаю. Неплохое замечание, но здесь какая позиция? То есть, конечно, я всегда стараюсь аргументировать свое мнение Священным Писанием. Всегда стараюсь. То есть, если я говорю о каком-то вопросе, то я аргументирую Священным Писанием. Чаще всего. Но или этот вопрос не касается Священного Писания, а касается просто практики жизни. Ну, вот бывают вопросы, не регламентированные Библией. Тогда я просто свое мнение выражаю. Говорю, что вот мне так вот нравится, а вам так нравится. То есть вопросы, где Господь нам дает свободу поступков. А вопросы, которые регламентируются Библией, мы должны все-таки аргументировать именно Библией. Но даже в этом случае мы должны быть достаточно скромными, чтобы не превратиться в рупор истины. То есть, вот как я сказал, так и есть. Возможно, я не совсем правильно понимаю Священное Писание. То есть, вот я ориентируюсь на Библию, вот я считаю, что вот ответ на этот вопрос, он должен быть таким, потому что в Библии вот так написано, но где гарантия, что я полностью правильно понял Библию? Поэтому я и говорю, что это мое мнение, как я понимаю Священное Писание. То есть мое мнение бывает просто моим мнением, потому что Господь дал свободу в некоторых вопросах, а мое мнение бывает моим мнением, основанным на Священном Писании. Но тем не менее, оно тоже подвергается некому анализу. То есть не надо воспринимать мое мнение как некую такую истину в последнем инстанции. Это просто размышления, мои размышления над текстами Священного Писания. Приветствую, Денис, меня зовут Ольга. Мне недавно сотрудники задали вопрос, существовали ли драконы, феи и эльфы. О существовании драконов есть доказательства в Библии, а вот о феях и эльфах ничего нет. Но, дорогая Ольга, но даже о драконах, там написано, что драконы существовали. И сейчас драконы существуют. То есть есть некие звери, там, или некоторые такие вот рептилии, которых называют драконами. Там они существуют. Вот они бегают, там как ящерицы, тоже называется драконом. То есть то, что написано в Библии, дракон, это еще не означает, что он там трехголовый был, там о трех головах ему голову отрубали, другая вырастала. То есть что написано, что подразумевается под драконом в Библии и что подразумевается занимается в сказках под драконом, это совершенно разные драконы. Но и эльфы, и феи, конечно, тоже не существовали так же, как не существовало драконов, которые, вот, подобно Змей Горынычу, дружили с Бабой-Ягой и летали вместе с ней на какие-то злые деяния по отношению к каким-то крестьянам, например. Да? То есть, конечно, не об этих драконах идет речь. И феи, и эльфы тоже сказочные персонажи, которые к реальной жизни никакого отношения не имеют абсолютно. Ну все. Все, на этом все. Спасибо, что вы меня слушали. Надеюсь, скоро сделаем еще выпуск. Пусть вас Бог благословит. И до встречи в следующий раз.